Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Михаил Козырев. «Крокодил. Три дня из жизни Красного Прищеповска». Часть третья. Третий день. Арест Степана Аристарховича не успокоил, а скорее усилил всеобщее брожение умов. Никто в Прищеповске не поверил, что у председателя совдепа ничего не нашли. Говорили о пудах, обнаруженного будто бы сахару, о кипах припрятанной мануфактуры. Показывали даже кость, найденную неподалеку от дома Степана Аристарховича. Несомненно, что кость эта принадлежала съеденной вчера совместно с крокодилом корове, тем более, что оказалась она частью ее коровьего черепа. Были довольно-таки смутные слухи, что будто бы движутся из Белебеева мужики, вооруженные вилами и топорами, грозя и самый совдеп стереть с лица земли. Но двигались они медленно, да и куда было им торопиться? А в совете кипела работа. Спешно писались повестки по волости с требованием прислать представителей для производства ревизии. На подпись эти повестки были даны тому же Степану Аристарховичу, и он их, не задумываясь, подписал. Да и вообще, неудобство того, что председатель находится под арестом, заставили дать ему некоторую свободу, и он снова приступил к исполнению своих обязанностей, тем более, что надвигавшаяся в виде белебеевских мужиков гроза требовала большей сплоченности и взаимного доверия между ответственными представителями советской власти. А в городе, между тем, нарушался самый элементарный порядок. У совета стояла толпа, требовавшая не более не менее, как выдачи самого крокодила, а небезызвестный уже матрос ходил по городу и даже заговаривал с отдельными гражданами, будто бы прося у них хлеба и будто бы жалуясь на простреленную руку, но на самом деле демонстрируя бессилие советской власти. И было о чем волноваться. Если даже не помогли и панихиды, отслуженные местным попом, за упокой души раба Божьего, имя же его ты, Господи, веси. Во что бы вылились нараставшие час от часу события, трудно и предположить. Если бы не приезд, и внезапный, Степан Аристархович забыл предупредить товарищей, отряда из губернского города не разрядил тревожную атмосферу. В 12 часов дня... Бравые красноармейцы рассыпались по городу, наводя одним своим видом трепет на контрреволюционный элемент и в то же время восхищая сердца всех искренних сторонников рабочей крестьянской революции, читаем мы в газете «Красный Прищеповск». Даже как марксисты, отрицая роль личности в истории, мы не сможем отрицать, что личность начальника отряда в истории революционного Прищеповска сыграла не последнюю роль. Можете вы себе представить внушительного воина в кожаной куртке с двумя револьверами за поясом, офицерской шашкой сбоку, винтовкой, небрежно перекинутой через плечо, опоясанная крест-накрест пулеметной лентой? И если вы сможете его себе представить, то вы представите и впечатление, произведенное им на возбужденное и будирующее против власти население. С этого момента темные силы почувствовали над собой грозную и карающую руку пролетарской диктатуры. Красный Прищеповск. В городе немедленно был водворен революционный порядок. На стенах, на столбах, на заборах появились афиши, объявляющие военное положение. Запрещено было выходить без документа после 8 часов вечера, и хотя 8 часов, да еще по новому времени, солнце в Прищеповске стоит довольно-таки высоко, и приказа впоследствии никто не выполнял, но все ж и он произвел свое отрезвляющее действие. Приказ сопровождался угрозой предания военно-революционному трибуналу, что и было произведено над трактирщиковым сыном Петькой и прапорщиком Сосунковым, как идейными вдохновителями и руководителями мятежа. Петька был несомненный контрреволюционер, но в отношении прапорщика Сосункова были разногласия, но в конце концов было справедливо решено, что хотя он и не принимал в мятеже открытого участия, но как бывший офицер должен был это сделать в силу своих классовых интересов, и оба они были отправлены в губернский центр. И дальше на чьем-то огороде был найден в бесчувственном состоянии матрос. На этот раз он был расстрелян уже собственноручно Степаном Аристарховичем во второй и, надо надеяться, в последний раз. Энергия начальника отряда найдена была даже пропавшая у бабы корова, что послужило окончательным доводом неосновательности злостных выпадов против Прищеповского совета и его председателя. Тем самым отпала необходимость в производстве ревизии. По властям срочно было разослано новое предписание о необходимости быть наготове ввиду готового с минуты на минуту вспыхнуть кулацкого восстания. Все граждане приглашались дать вооруженной рукой отпор противникам революции. Оставалось только покончить с белебеевскими разбойниками. Белебеево находилось в расстоянии не более 4 верст от Прищеповска, и потому воззвание было получено там в тот же день и час и не замедлило оказать свое действие. Белебеевцы, еще ранее начавшие вооружаться, выступили в поход и остановились на дороге, ведущей в город, поджидать врага. Прослышавшие же неведомо какими путями о могущем произойти у Белебеева сражении, собрались неподалеку не только мужики, но и бабы, и малые ребята. Все они с нетерпением ждали битвы, готовясь каждую минуту перейти на сторону победителя. Ожидали недолго. Скоро со стороны Прищеповска появился вражеский отряд. Белебеевцы дали залп. Отряд выстроился в боевом порядке. В газете «Красный Прищеповск» события эти описаны следующим образом. Отряд, полный решимости научить мятежных кулаков признавать власть трудового народа, двинулся в направлении на Белебеево. Встреча произошла на опушке леса. Как и следовало ожидать, отряд был встречен залповым огнем, причем у некоторых красноармейцев были прострелены шинели. Тогда кулацкая цепь была обстрелена пулеметным огнем, а для рассеяния находящейся на другой стороне многотысячной толпы открыта была оружейная стрельба в воздух, дабы избежать невинных жертв. Толпа моментально в панике разбежалась, и сразу же дрогнул отряд кулаков, рассеявшись в лесу и по болоту. Белебеево было занято таким образом без боя. Немедленно же начальник отряда выпустил воззвание, в котором подробно излагал причины, а также историю белебеевского заговора, руководимого, несомненно, кулаками, с целью вернуть власть помещикам и капиталистам, и содержались призывы к повиновению своей собственной власти. Но всякая охота к восстаниям была отбита у белебеевских контрреволюционеров. Рассеявшиеся в лесу и по болоту кулаки вернулись в село раньше, чем отряд, боявшийся засады, вошел в Белебеево и, вероятно, осознав свою ошибку, первыми исполнили просьбу о сдаче оружия. Некоторые из них все же были арестованы и переданы в губернский центр, в том числе известный читателю разбойник Ванька. Подавив кулацкий мятеж и восстановив советскую власть в Белебееве, отряд с развернутыми красными знаменами вернулся в Прищеповск, честно и доблестно выполнив свой святой долг защиты угнетенных. Красный Прищеповск. Так, полной победой правого дела, окончилась эта трагическая эпопея, грозившая одно время гибелью всем завоеваниям революции. Ну а крокодили, несмотря на наступившее вслед за отъездом отряда успокоение, говорили еще долгое время. Правда, он ни на улицах города, ни в реке более не появлялся, но были смутные слухи, что до сих пор переплывает он из города в город, совершая всюду свое темное дело. И добрался, говорят, до столицы. Но все эти разговоры велись теперь с некоторой опаской и сопровождались самыми неопределенными жестами в направлении на УЧК.